Глава 9. Смиренный игумен. «Радуйся, добрый стадо своего иночествующих наставниче и правителю! Радуйся, желаемых благ пришедшим к тебе подателю! Радуйся, свешниче причастный, светлейшими богословскими добродетелями светящий! Радуйся, светильниче двойственный, любовью к Богу и к ближнему горящий!» С нетерпением ожидали братья своего первого игумена. Говорим «первого», потому что почивший в Бозе игумен Митрофан был только случайным представителем власти, которым преподобный Сергий только хотел оградить себя от необходимости начальствовать. С какой радостью вышли они теперь навстречу своему новому начальнику, или, лучше сказать, своему давнему наставнику и любимому отцу. Со слезами сыновней любви поклонились они ему до земли. Радовался и святой игумен, смотря на радость любимых чад своих. Войдя во врата обители, он прошел в храм, и там весь в слезах полниц пред святой иконою Живоначальной Троицы, прося благодатной помощи в предстоящем ему многотрудном служении. В пламенной молитве своей он призывал на помощь Пресвятую Владычицу Богородицу и бесплотных служителей у престола благодати, святых ангелов и архангелов, святого Предтечу Христова и мудрых апостолов. Он вспомянул и великих святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и всех святых, дабы их молитвами укрепила его десница Вседержителя, неосужденно, с дерзновением и несмущенным сердцем предстоять престолу Пресвятой Троицы и касаться руками Агнца Божия, закланного за спасение мира. Окончив молитву, он обратился к братьям со словом поучения, убеждая их не ослабевать в подвигах ради Царства Небесного. «Царствие Божие, — говорил он, между прочим, — с нуждью восприемлется, и только понуждающие себя восхищают оное. Подвязайтесь же, братья, войти в него узкими вратами. Придите, чада, послушайте меня, по слову Давидову, я страху Господню научу вас». Помните слова апостола: «Плод духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Подвиг немалый предстоит нам против невидимого врага, ибо дьявол, яко лев рыкая, ходит, и ски кого поглотите. Не устрашимся, други, этого подвига, чтобы страшного гиенского мучения избегнуть. Пусть сведены будут руки от трудов, будем простирать их только к Богу, а ноги пусть неподвижно стоят на молитве. Не будем, братья, щадить естество тленное, со всем усердием возьмемся за подвиг, чтобы получить победные венцы от Христа Бога». После поучения святой игумен в первый раз благословил свою братью. При этом он поручал себя их молитвам, исповедуя свою немощь ввиду той тяжкой ответственности пред Богом, какую он принимал на себя, если бы кто подвергся соблазну по его вине. «Молитесь, братья, обо мне, — говорил смиренный игумен, — ибо я человек малосведущий и неопытный. Вот я принял от Царя Небесного талант и должен буду отдать в нем отчет. Страшит меня слово Господа. Иже аще соблазнит единого малых всех верующих в мя, уне есть ему, да обесится жернов осельский на вые его, и потонет в пучине морстей. Какое же горе угрожает тому, кто своим неразумием погубит многие души? И буду ли я иметь дерзновение, пристав пред Господа, сказать ему: «Се аз, идите, я же ми дал еси»? Услышу ли я сей божественный глаз великого пастыря горних и дольних с милосердием вещающего: «Благие раби и верный, вниди в радость Господа своего»? Так вступил преподобный в управление своей родную обителью. Поучая братью, он избегал многоглаголания. Его речь обнаруживала глубокое знание Священного Писания, дух и смысл которого он постигал не умом только, но и сердцем, просвещаемой благодатью Божией и руководимой опытом духовной жизни. Оттого все его поучения при своей простоте и краткости были проникнуты особенной силою, дышали благодатным помазанием и властно действовали на сердца слушателей. В одной из рукописей XVII века, принадлежавших Новгородской Софийской библиотеке, а ныне находящихся в библиотеке Санкт-Петербургской Духовной Академии, есть такое поучение преподобного Сергия. «Внимайте себе, братья, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную, и любовь нелицемерную, к сим и страннолюбие, и смирение с покорением, пост и молитву, пища и питье в меру, чести и славы не любите, паче же всего бойтесь и поминайте час смертный и второе пришествие». Игуменство преподобного Сергия во многом напоминало игуменство преподобного Феодосия Киево-Печерского. Та же строгость к себе и любовь к братии, та же неутомимость в трудах, бессонные ночи, обличение праздных, тихие кроткие речи, растворенные слезами отеческой любви. В отношении к братии и в сане игумена он нисколько не переменился. По-прежнему он учил не столько словом, сколько своим примером. К великому утешению братьев каждый день совершал он божественную литургию. Никакая усталость, никакие дела и заботы не могли помешать ему первым являться в церковь ко всякому богослужению, и выходил он из церкви всегда последним. В продолжении всей службы Божией он стоял как свеча и отнюдь не позволял себе прислоняться к стене, что, по выражению святителя московского Филарета, знаменовало мысль в богомыслию водруженную и дух, непобеждаемый ленностью тела. Сидение в церкви не допускал никогда, памятуя слова Господа, «И же аще хочет вас быть и старей, да будет всем раб». Он и в сане игумена продолжал по-прежнему служить братьям в домашних делах. Он сам скатывал свечи, варил кутью или колево, которое в те времена было приносимо в церковь на память всех великих святых, особенно же просфоры всегда приготовлял сам, не допуская никого из братьев участвовать в этом, хотя, конечно, многие и желали того. Даже и пшеницу для сего молол сам. А потом приносил сии чистые труды благоговейных рук своих к алтарю Божию для бескровной жертвы Господу Богу. В начале игуменства преподобного Сергия, как мы уже говорили, число братьев его обители не превышало 12. Так было до 1357 года, когда пришел к нему архимандрит Симон, первый принятый им сверх сего числа. С этого времени число братьев стало возрастать. Многие христолюбцы, имена коих записаны у Господа в книге жизни, говорит блаженный Епифаний, стали издалека приходить к Сергию, оставляя суету житейскую и преклоняя свои главы под благое иго Господне. Кажется, всего чаще приходили к нему земляки, ростовцы. Кроме Елисея и Анисима, мы знаем Андроника и Афанасия, уроженцев ростовских. Упомянутый выше архимандрит Симон был дивный муж, старейший из архимандритов области Смоленской, известный своими добродетелями и строгою жизнью. Слушая рассказы о подвигах преподобного Сергия, он возгорелся ревностью по Боге, оставил свое настоятельство в Смоленске, оставил почет и уважение, коими пользовался там, оставил, наконец, родную сторону, расстался с друзьями и всеми близкими и с посохом простого странника пришел в пустыню Радонежскую. С глубоким смирением просил он преподобного Сергия принять его в число своих послушников, и преподобный с любовью и радостью принял смиренного архимандрита. Много лет провел усердный Симон в послушании у святого игумена. На его пожертвование был построен более просторный, только деревянный, как и первый, храм Живоначальной Троицы, украшенный всеми добродетелями подвижника пустыни. В глубокой старости приставился он к Богу, и преподобный игумен с великой честью проводил его в могилу. Мало-помалу расширялась обитель Сергиева и принимала вид вполне благоустроенного монастыря. Там, где прежде была непроходимая чаща, где некогда бродили страшные медведи и никогда не ступала нога человеческая, там теперь расцвела пустынная обитель. Ее кельи, сначала разбросанные беспорядком по дремучему лесу, мало-помалу были поставлены четвероугольником вокруг церкви, которая таким образом стояла среди монастыря в своей скромной пустынной красоте и была видима из всех келий. И в этой церкви, и в этих убогих на вид кельях не умолкало словословие Господу, и в тишине пустынной смиренные иноки неустанно трудились под опытным руководством своего святого игумена Сергия над очищением своего сердца от страстей, стараясь вовсе позабыть о том, что там, за пределами их заветной пустыни, есть другой мир, который шумит и волнуется, как море непостоянное, погружая людей в мутные волны житейской суеты. Одним из правил порядка, установленного преподобным Сергием в своей обители, требовалось, чтобы после повечерия братья не ходили из кельи в келью и не беседовали друг с другом, кроме крайней нужды, когда, например, нужно было побывать за чем-нибудь у самого игумена. Каждый в своей келье должен был заниматься молитвою и рукоделием. Преподобный сам строго наблюдал за исполнением этого правила. Бывало, в глубокий вечер, особенно в долгие осенние и зимние ночи, заботливый игумен, совершив свою келейную молитву, тихо обходит все кельи и через малые волоковые оконца замечает, кто чем занимается. Если инок стоит на молитве или занят своим рукоделием, пишет, читает святую книгу или же погружен в размышления о грехах своих, святой игумен радуется, благодарит за него Бога и молится, чтобы Господь подкрепил труженика в подвиге спасения. А если слышит он беседу непозволенную, то ударяет в дверь или окно и удаляется. Наутро же призывает к себе празднословивших, кротко вступает с ними в разговор об обязанностях монашеских и, не обличая прямо, говоря будто о других, склоняет их к смиренному признанию в прегрешении. Кроткий и послушливый инок тут же, бывало, сознается и со смирением просит и получает от своего авы прощение. Но случалось и то, что неразумный инок уклоняется от признания. Тогда авва с кротостью и любовью обличает его, по слову псалмопевца: «Накажет мя праведник милостью и обличит мя». Если же и тут инок упорствует, преподобный налагает на него какую-нибудь эпитимью. Так любящий отец подавал руку помощи немощным чадам своим. Так умел он совмещать кротость со строгостью, не послабляя ни родению и не подавая повода к унынию. Нельзя без умиления читать страницы древнего жития, повествующие о том, как Сергий воспитывал своих иноков, с какой любовью, с каким терпением и знанием человеческого сердца он следил за теми, которые верили в себя его мудрому руководительству. Можно сказать, что он глаз не спускал с каждого новичка, возводя его со степени на степень иноческого искуса, постепенно приучая его к самоотверженному труду, к строгому порядку в занятиях, помыслах, чувствах и подвигах. Богомудрый наставник терпеливо трудился над каждым отдельным братом, над отдельными особенностями каждого брата, приспособляя их к целям своего братства. По последующей самостоятельной деятельности учеников преподобного Сергия видно, что под его воспитательным руководством ученики не обезличивались. Напротив, каждый, постепенно очищая свое сердце от страстей, в то же время служил Богу теми свойствами своей души, какими его Бог наделил. Наблюдение и любовь к людям, собственный духовный опыт, а наипаче благодать Божия, обитавшая в его чистом сердце и преисполнявшая его тихую духовную радостью о Господе, дали ему умение и способность тихо и кротко настраивать душу человека и извлекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшие ее чувства, умиляя сердце речами благоуветливыми. Таковы были порядки в пустыне Радонежской в первое время игуменства Сергиева. Число братства постепенно возрастало. «Добродетель, — говорит блаженный Епифаний, — также творит явным стяжавшего ее, как зажженная свеча, носящего оную. И как оленей привлекают к себе источники вод, так и жаждущих спасения влекли к себе благодатные дарования души Сергиевой».